Ольга Шохина представила выпуск новостей. Я же дополню этот выпуск рассказом о погоде. Будет прохладно в северо-западных областях Европейской России. Ожидаются здесь кратковременные дожди, температура плюс 10-15. В центре России циклон. Местами здесь кратковременный дождь, днем плюс 12-18. В субботу студентов и школьников теплой погодой природе также порадовать не удастся. Почти всюду будет прохладно, а на севере России ожидается буквально ненастье. Лишь на юге еще останется летнее тепло. В северо-западных областях России преимущественно без осадков, плюс 10-15. В центральном районе местами кратковременный дождь, днем плюс 13-18. В Санкт-Петербурге в пятницу дожди, температура плюс 13-15. В субботу без существенных осадков, температура такая же, плюс 13-15. В воскресенье чуть теплее, днем плюс 14-16 и дождь. В Москве в пятницу и субботу также дождь, температура не выше плюс 16, ветер западный и юго-западный. Воскресенье дождь, максимальная температура 15-17 градусов, ветер северо-западный и западный 2-7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса. Системная и внесистемная оппозиция в России. Шансы ЦСКА в Лиге чемпионов и память об Анне Политковской. Таковы темы ближайших полчаса на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас переходим к уже названной теме. Вчера в день рождения Анны Политковской в Москве проходил митинг ее памяти. Акция в Новопушкинском сквере собрала около 500 человек. Журналистку вспоминали ее коллеги по «Новой газете», правозащитники и известные общественные деятели. Анна Политковская, напомню, была застрелена в подъезде дома в центре Москвы 7 октября прошлого года. На митинге побывал мой коллега, корреспондент Радио Свобода Кайрен Агамиров.
Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев напомнил.
Наша правозащитная организация «Движение за права человека» 10 лет взаимодействовала с Анной Политковской. И с 97 года она участвовала в общественных расследованиях и публиковала о десятках случаев обращения граждан в нашу организацию. И вот когда ее не стало, почти каждый день мы не знаем, кому звонить по тем случаям, которые к нам обращаются. Мы знаем точно, что Анну Политковскую никто не заменил и никто никогда не заменит. Это огромная трагическая потеря для нашего общества.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Она тормошила всех, кто только мог хоть как-то помочь. Она приходила и говорила, вы должны сделать что-то. И люди, которые, в общем, таким обостренным чувством не обладают, просто под ее напором начинали действовать. Поэтому она делала больше, чем могла сделать она одна, потому что она заставляла всех вокруг заниматься исправлением несправедливости.
А смерть не может ее сказать? Вот, будьте осторожны.
Ну, трусу может так сказать. А нормального человека может только убедить в том, что надо жить так, как Анна жила.
Лидер другой России Гарри Каспаров об Анне Политковской.
Она мешала живая, она мешает мертвая, она мешает в день рождения, потому что все, что не вписывается вот в эту гламурную картинку, которую дает контролируемое телевидение и средства массовой информации, должно уступать место официозу. И когда власть не в состоянии справиться, когда власть не в состоянии закрыть источники критики, она прибегает к своему последнему аргументу – силе. Но с Политковской пришлось прибегнуть к самому последнему аргументу. Последний аргумент – диктатура – это пуля. И этот аргумент был использован в этот трагический день, 7 октября.
И народ на Новопушкинской площади.
Она сделала очень много, чтобы прекратить произвол и преступления в Чечне и вообще в России. Она одна из самых святых людей, которые много сделали в этой сфере и погибла за это.
День рождения Анны Степановны Политковской. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода», очередной выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас главная тема дня. Завтра 1 сентября, в России первый день осени называется «Днем знаний». Но в последние годы эта дата ассоциируется и с трагедией в Беслане. Кроме того, нынешний учебный год одновременно и год выборов в России, парламентских и президентских. Вопрос, который задаем мы слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики? Ответить на этот вопрос слушатели могут с помощью пейджера. В Москве номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Ответить можно с помощью СМС-сообщения, послав его на номер +7 903 743 28 01. Итак, повторяю вопрос. Считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики? Сейчас в студии ко мне присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Приветствую.
Ну, а что российские центральные газеты считают? Свободны ли школы российские от политики? Есть ли публикации об этом?
Ну, перед началом нового учебного года в ЦИОМ задал своим респондентам из 46 регионов три вопроса, которые сформулировали журналисты газеты «Известия». Больше всего их интересовало, журналистов, с какими чувствами россияне собирают детей в школу сегодня. Чувства порадовали, главным оказалась надежда, то есть о политике практически ни слова. Чему уже учат семья и школа, сегодняшний номер газеты «Известия». Много уже сказано было в нашем эфире о расследовании дела об убийстве Анны Политковской, о ее дне рождения, о митинге в память Анны Политковской. В частности, «Время новостей» сегодня опубликует заметку под названием «Обратный отсчет», и я хочу коротко процитировать. В любом случае становится ясно, пишет «Время новостей», что если следствие и напало на след убийц и организаторов, о чем говорит генеральный прокурор Юрий Чайка, то оно находится отнюдь не в конце, а в начале пути, который может оказаться очень тернистым. О раскрытии же этого громкого преступления пока говорить не приходится, резюмирует издание. Независимый стало известно, ну, вернее, информирует, среди прочих, о том, что вчера стали известны основные положения закрытого рабочего документа, подготовленного Еврокомиссией, с целью ограничения доступа иностранных компаний в энергетический сектор стран-членов Евросоюза. В частности, ограничение предполагается ввести в доступ к сетям по транспортировке газа и электроэнергии, что в первую очередь должно ударить по амбициям «Газпрома». Европа строит энергетический забор. И, наконец, не обошли вниманием сегодня российские газеты последние события в английской премьер-лиге, а именно тот факт, что еще один английский футбольный клуб стал немного российским. Об этом пишет, в частности, «Ведомости». Вчера Алишер Усманов и его партнер Фархад Машери объявили о покупке за 75 миллионов фунтов стерлингов 15% акций лондонского «Арсенала». Партнеры готовы увеличивать свою долю, а эксперты допускают перепродажу пакета. Интерес олигархов со всего мира к английскому футболу с каждым годом растет.
Теперь встреча «Арсенала» и «Челси» будет носить для российских болельщиков особый интерес.
Но ни «Челси», ни «Арсенал» не попались московским армейцам.
Ну, об этом чуть позже. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А в Москве сейчас 7:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Карабулак убиты трое мирных жителей, муж и двое сыновей местной учительницы Веры Драгончук. Демократическая общественность России отметила в четверг день рождения Анны Политковской. В пакистанской провинции Южный Вазиристан вблизи афганской границы бесследно пропала военная автоколонна. В мире были казнены свыше 5500 человек, больше, чем за два предыдущих года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня, 31 августа, в 10:00 повтор программы «Время и мир». Ведущая аналитического радиожурнала, моя коллега Ирина Лагунина. Вот некоторые темы программы. Вспоминают те, кто работал с Анной Политковской и кому она помогала. История члена КПРФ Павла Басанца. Россия стала четвертым рынком пива в мире. 60 литров в год на душу населения. И что представляет собой международное молодежное правозащитное движение. Итак, аналитический журнал «Время». «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Повтор в 10:07, 31 августа. 7:16 в Москве. Это означает, что на волнах Радио Свобода традиционный выпуск новостей спорта. Начнем его с событий в мире легкой атлетики. В Осаке на чемпионате мира вчера были разыграны 4 комплекта наград. У мужчин прыжок в длину выиграл Ирвик Саладина из Панамы. Вторым был итальянец Эндрю Хау, третьим американец Дуайт Филлипс. А Тайсон Гей, американский спринтер, завоевал свою вторую золотую медаль в Осаке, победив в беге на дистанции 200 метров. А вторым был Усайн Болт из Ямайки, а третьим еще один американский атлет Уоллес Спирман. У женщин на дистанции 400 метров с барьерами победила Яна Роулинсон из Австралии, россиянка Юлия Печенкина заняла второе место, польская спортсменка Анна Есьен – третье. И, наконец, у женщин в метании молота победила немецкая атлетка Бетти Хайдлер, и Ивси Морене с Кубы стала второй, Джан Вэньсю из Китая на третьем месте. В общекомандном зачете лидирует сборная США, у нее 6 золотых медалей. В Нью-Йорке продолжается последний в году теннисный турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат США, второй круг. Россиянка Мария Шарапова, вторая ракетка турнира, победила Кейси Делякву из Австралии. Светлана Кузнецова, посеянная четвертой, выиграла у Камиль Пин из Франции. Анна Чеквитадзе, шестая ракетка турнира, победила австралийку Николь Пратт. Еще в одном матче сыграли две россиянки. Седьмая ракетка турнира Надежда Петрова нанесла поражение Анастасии Родионовой. И еще в третий круг вышла Мария Кириленко. Она выиграла у словенской теннисистки Катерины Сребботник. Николай Давиденко, посеянный в Нью-Йорке под четвертым номером, победил немецкого теннисиста Николаса Кифера, а вот Игорь Андреев, еще один россиянин, выбыл из борьбы, проиграв Фелисиано Лопесу из Испании. В следующий круг вышли швейцарка Мартина Хингис, Томаш Бердах из Чехии, Энди Роддик из США и немецкий теннисист Томми Хаас. В четверг в Монако состоялась жеребьевка группового турнира футбольной Лиги чемпионов. Московский ЦСКА попал в группу «Ж» вместе с итальянским «Интером», голландским «ПСВ Эйндховен» и турецким клубом «Фенербахче». Динамовцы Киева сыграли в группе «Ф» с «Манчестер Юнайтед», «Ромой» и «Спортингом». А донецкий «Шахтер» попал в группу «Д», где его соперниками станут «Милан» и «Бенфика» и «Селтик». Достаточно сильные группы. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Кирилл Кобрин, который порассуждает на тему открытия нового политического сезона в России «Власть и антивласть».
Открытие нового политического сезона в России получилось достаточно бурным. Можно вспомнить и заявление Генпрокуратуры о раскрытии убийства Анны Политковской, и задержание петербургских анархистов, якобы причастных к подрыву поезда в Новгородской области, задержание лидера ДПНИ в Карелии, наконец, скандальный переход соратника Жириновского по ЛДПР Алексея Митрофанова в «Справедливую Россию». Это, так сказать, новости горячие, действительно почти скандальные. Но есть и иные. Праймерис в «Другой России» и в СПС. Все эти события касаются оппозиции. Что же до власти и ее партии «Единая Россия», то здесь официально подготовка к парламентским и президентским выборам начнется несколько позже. Оппозиция же сейчас в России делится на так называемую системную и внесистемную. Но многие обозреватели считают, что настоящей оппозиции в стране попросту нет. Этому посвящена статья Натальи Оленич «Антивласть», опубликованная на сайте «Газета.ру».
Если каждый народ заслуживает своих правителей, то заслуживает ли он свою оппозицию? Для страны, где любая власть практически беспредельна, вопрос не праздный, потому что неограниченность, неумеренность и бесконтрольность российской власти – следствие в том числе и отсутствие сколько-нибудь серьезной и действенной оппозиции.
Наталья Оленич отказывает в праве называться настоящей оппозицией и представителем оппозиции системной и внесистемным противником власти. Что касается первых, то вот одна картинка из ее статьи. Речь идет о лидере КПРФ Геннадии Зюганове.
Случайно увиденная сценка из будней бессменного борца за права трудящихся. Геннадий Андреевич в сопровождении свиты охранников после званого обеда выходит из здания одного из западных посольств и направляется к ожидающему его кортежу. Лимузин для вождя, джипы для охраны. Неожиданно тишь пустынного переулка нарушает старушечий взвизг. «Геннадий Андреевич, за нашу победу!» Зюганов, с лицом раскрасневшимся, очевидно, от застольной идеологической полемики, направляясь к автомобилю, уверенно и привычно басит: «Победим! Обязательно победим!»
С точки зрения Натальи Оленич, другие системные оппозиционеры ничуть не лучше. Ни Явлинской с партии «Яблоко», ни СПС.
Представители «Яблока» в Мосгордуме в количестве 3 человек поддержали кандидатуру Юрия Лужкова на пост московского мэра. Голосовавший за это решение Сергей Митрохин, один из самых яростных и деятельных борцов со столичным градоначальником, очевидно, пришел на это голосование с какой-нибудь очередной потасовки с лужковскими застройщиками, а после, наверное, уехал на какую-то аналогичную акцию. Абсурдность ситуации очевидна всем, кроме лидера партии Григория Явлинского, лично убеждавшего московских яблочников оказать Юрию Лужкову респект и уважение. Правые, неважно под вывеской «Выбора России» или «Союза правых сил», умудряющиеся одновременно занимать обе позиции, быть при власти и в оппозиции ей. Поза, примиряющая конформизм дельцов с пассионарностью идейных либералов.
В этом смысле идейные, системные оппозиционеры ничуть не отличаются от безыдейных, от ЛДПР, которая прославилась умением политического и не только политического торга. Как тут не вспомнить нынешнее бегство одного из главных жириновцев Алексея Митрофанова в «Справедливую Россию», которое сам он объясняет обычным желанием оказаться в рамках формирующейся, по его мнению, двухпартийной системы.
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач. Второй момент. Я, и вы знаете, что ЛДПР неоднократно высказывалось, я думаю, что мы идем в двухпартийной системе.
В этом смысле, в смысле умения приспосабливаться, бросать своих политических соратников, действовать цинично, не скрывая истинных своих мотивов, так называемая системная позиция ничем не отличается от власти. Вот как безоблачно прокомментировал переход Митрофанова в «Справедливую Россию» ее лидер Сергей Миронов.
И проведя соответствующие переговоры, мы пришли к обоюдному решению, что Алексей Алексеевич Митрофанов примет участие в выборах депутатов Государственной Думы 5-го созыва по спискам нашей партии в одном из регионов Российской Федерации.
Но вернемся к статье Натальи Оленич в газете «РУ». С ее точки зрения, точно так же, как и российская системная оппозиция, не является оппозицией настоящей и внесистемной, которую автор и называет антивластью.
В России есть власть и антивласть. Антивласть пока не стала властью, как было, например, когда Горбачева в Кремле сменил противостоящий ему Ельцин. Не оппонирует, она бунтует. А значит, с точки зрения правящего режима, преступна по определению. В наипервейшие планы ГКЧП входил арест президента РСФСР Ельцина. Во время противостояния Кремля и Верховного Совета в 1993 году вопрос о власти и антивласти в конечном счете также решился сугубо силовым способом. Примеры вполне убедительные, чтобы напугать потенциальных оппозиционеров.
Результат печален. В России не было никогда и сейчас нет никакой оппозиции. Появиться она сможет только когда...
власть не начнет меняться нормальным, а не революционным, преемническим или иным противоестественным образом.
Наталья Оленич, статья «Антивласть», опубликованная на сайте газета.ру. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем вчерашнего дня. В 49-й день рождения журналистки Анны Политковской ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил об Анне с одним из организаторов митинга ее памяти Зоей Световой. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ощущается ли дефицит информации о тех темах, на которые писала Анна Политковская за прошедший со дня ее смерти год?
По моему мнению, очень сильно ощущается дефицит информации о Чечне и не хватает именно вот таких глубоких статей, таких, которых писала Политковская. То есть то, что можно было читать, начиная с ноября, потому что до этого времени было очень много публикаций о Чечне в связи с гибелью Ани, а потом это шли сплошные статьи о строительстве Чечни. То есть, как сказала Юлия Латынина, Чечню строят как магнитку. И действительно, и другие газеты, и средства массовой информации, я не говорю о телевидении, потому что, честно говоря, я не могу судить, я почти не смотрю телевизор.
Тоже самое и там.
Но там то же самое. Мы видим, что Чечня — это свободный регион, как говорит сам Кадыров, это самый спокойный регион в России, и там идет огромная стройка, и, в принципе, как бы там нет никаких проблем. И такое ощущение возникает, что то, что писала Политковская, может быть, это было неправдой, может быть, это было плодом ее фантазии, если другие журналисты после ее гибели об этом не пишут. Но справедливость ради стоит сказать, что в «Новой газете» эта тема продолжается, но, конечно, не в таком объеме, как было раньше. Вот, а потом я думаю, что журналисты многие просто после гибели Ани боятся писать так глубоко о Чечне.
Сусанна Дудиева, председатель комитета матери Беслана, когда-то встретила в лице Анны Политковской родственную душу.
Первый раз я с Анной Политковской увиделась в начале 2005 года, когда в Доме журналистов организация «Нордост» собирала пресс-конференцию, и мы туда были приглашены как участники круглого стола. Очень жаль, что она не смогла доехать до Беслана тогда, когда она рвалась всей душой к нам спасти, что-то сделать для детей. Очень жаль, что так быстро оборвалась ее жизнь, и она всегда будет тем образцом смелости. Она показывала свою смелость, свою непокорность, свою неравнодушность ко всему, что происходит. Так по-женски красиво она была, трудно сказать, была. Люди, наделенные таким качеством, умеют дарить свет другим.
Руслан Мартагов, политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор», разделяет с чеченским народом боль потери Анны Политковской.
Вы знаете, если я скажу, что ее в Чечне любили, любили на уровне вот общества, народа в целом, я не имею в виду чиновничий класс, то это, наверное, мало будет сказано. Знаете, она была как олицетворение нашей боли, олицетворение боли народа. И вот возможность высказать эту боль, у нас так получилось, что это была такая вот возможность через Анну Политковскую. Ну, нету просто слов, чтобы описать, вот как мы ее здесь любили и как нам ее сейчас не хватает.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Программа была посвящена памяти Анны Политковской. Сейчас в Москве 7 часов 29 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Мы попробуем ответить на вот какие вопросы. Свободна ли российская школа от политики? Отменены ли израильские визы для россиян? И сколько лет старейшей жительнице Турции? Об этом в ближайшие полчаса. Напомню также главную тему утреннего эфира. Она связана с тем, что завтра, 1 сентября, дети в России, в частности, идут в школу. Школа – достаточно политизированное мероприятие в России. И вопрос, который мы задаем сегодня слушателям – считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики? Итак, мы ждем ваших ответов, а теперь небольшой анонс. Сегодня в пятницу, 31 августа в 19.07, программа «Время гостей». Об украинской внешней политике ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с депутатом Верховной Рады 5-го созыва, политологом Григорием Немирей. Итак, программа «Время гостей» в пятницу в 19.07, сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас вновь выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак в ночь на пятницу убиты трое мирных жителей. Муж и двое сыновей местной учительницы Веры Драгончук. Мотив убийства пока неизвестен. Демократическая общественность России отметила в четверг день рождения Анны Политковской. Ей исполнилось бы 49 лет. В Москве акция памяти журналистки собрала около 500 человек. В Екатеринбурге местное отделение мемориала провело пикет в память об убитой журналистке. Генеральный секретарь ООН, бывший министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун приветствовал освобождение южнокорейских заложников в Афганистане. Последние 7 остававшихся в плену пленников были отпущены в четверг. Афганские власти подвергли критике действия Южной Кореи как уступку экстремизмам. В Великобритании вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже ровно 10 лет назад. Организаторы конференции о добрососедстве в Европе, открывающейся 3 сентября в Брюсселе, пригласили в качестве наблюдателя представителя Белоруссии. У побережья израильского города Хайфа столкнулись два судна, израильское грузовое и иностранное пассажирское. По предварительным данным, пропали два человека. В пакистанской провинции Южный Вазиристан, вблизи афганской границы, бесследно пропала военная автоколонна. Спецслужбы предполагают, что военнослужащие и транспорт захвачены экстремистами. Международная организация, выступающая против смертной казни, сообщила, что в этом году в мире были казнены свыше 5500 человек, больше, чем за два предыдущих года. В Нью-Йорке в помещении офиса одной из структур ООН, недалеко от здания штаб-квартиры организации, обнаружено опасное химическое вещество – фосген. Сотрудники ООН обнаружили его во время архивной проверки документов. В Киргизии сегодня отмечают 16-ю годовщину независимости.
И несколько слов о том, как погода может повлиять на здоровье. На северо-западе Европейской России сохраняется сырая и прохладная погода. При ней очень вероятное обострение хронических заболеваний, бронхов и легких. А в средней полосе России удерживается довольно прохладная погода. Здесь содержание кислорода в воздухе близко к норме, и погода в целом благоприятна для большинства людей. Но обратите внимание на это особое. Пониженный фон атмосферного давления может вызывать недомогание у особо метеочувствительных людей, которые страдают сосудистыми расстройствами. Пожалуйста, будьте осторожны и будьте внимательны к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Ставропольском крае, в частности, в преддверии Дня знаний 1 сентября, усилены меры безопасности. Краевой Роспотребнадзор проверяет качество продуктов для школьных столовых, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
Главный вопрос, которым обеспокоены ставропольские власти в преддверии нового учебного года – безопасность детей. В День знаний на охрану учебных заведений края выйдут сразу 4000 работников милиции. Это не только наряды патрульно-постовой службы, но и работники госавтоинспекции, штат вневедомственной охраны. Седьмой год подряд ставропольской милиции будет помогать казачество, а в этом году к охране школ привлекут и родители учеников.
Все инструктажи были проведены и с учениками, и с родителями, еще не раз будут проводить. Потому что мы понимаем, в каком регионе мы живем.
Такой пульт есть у охранника, у нас военизированная охрана. Есть у каждого завуча. Завуч начальной школы просматривает свой корпус, завучи старшей школы просматривают свой корпус.
Говорят учителя ставропольских школ. В 20-х числах августа Ставропольский край прославился на всю Россию из-за вспышки дизентерии в городе Благодарном. Выпив некачественный кефир, на больничные койки попали более 70 воспитанников детских садов. Еще 60 лечились на дому. Причина не только во множественных нарушениях процесса производства молочных продуктов, но и в нарушении условий их поставки, говорят эпидемиологи. Грязные машины, отсутствие холодильников и другие нарушения сейчас выявляет Роспотребнадзор, чтобы не допустить вспышки инфекции среди школьников. Проверена половина из 90 молочных предприятий края. Забраковано более 600 килограммов продуктов. Благодаря бдительности санитарных врачей еще одну вспышку отравления детей удалось предотвратить в Труновском районе края.
В ходе проверки в нашем Благодарнинском районе это было секвейеру, который вот поставлял продукцию в детские дошкольные учреждения. Плюс еще вот мы проверили Самохин в городе Михайловске, Чемаева, город Кисловодск, сам Кисловодский хлебомакаронный комбинат тоже у него выявили нарушения. И у сельхозпродукта город Минеральные воды.
Рассказали в Краевом управлении Роспотребнадзора. В целом же жители края настроены оптимистично. Несмотря на подорожавшие учебники и детскую одежду, День знаний станет праздником для тысяч маленьких ставропольцев. В этот день впервые сядет за парт 21 тысяча юных жителей Ставропольского края. Всего же в торжественной краевой линейке примут участие около 300 тысяч ребят и свыше 26 тысяч учителей. К занятиям в вузах приступят более 13 тысяч первокурсников. Еще 70 тысяч студентов продолжат свою учебу. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
И в продолжении темы вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что современная российская школа способна от политики? Этот вопрос наш коллега Сергей Хазов задавал жителям и гостям Самары.
Я лично не сталкиваюсь, и слава богу. Но вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить.
Да, вообще, чтобы как молодежь воспитывает.
Ну да, вообще для развития.
Нет, зачем такое надо?
Конечно, чтобы наша молодежь хотя бы знала о политике хоть что-то.
Почему нет? Нам, в принципе, я считаю, необходимо. Почему нет?
Я не знаю, надо для молодежи. А мне кажется, надо. Пусть будет все.
Но мы сами из Петербурга, но думаю, что есть. А я, честно говоря, не знаю, потому что сам как бы от политики далек.
Думаю, что да, для того, чтобы растить новое поколение политиков, было бы логично.
Ну, может быть, правильно, что-то и нет.
Да, конечно, потому что там по России, по каналу России, там даже вот это вот какое-то шоу было, там «Большая восьмерка» называлась, там же были в разных городах конкурсы проходили, и людей самых, ну, способных из старших классов выбирали, и они участвовали. И поэт они там в какой-то город тоже там будут. Из всех стран станет «Большая восьмерка» для молодежи.
Да, конечно, потому что дети тоже должны решать вопросы. Должно учитываться мнение.
Обязательно. Потому что такое политика? Это внедрение какого-то учения. То есть в основном они проповедуют идеологии либерализма. Например, как пишут американские писатели известные. Молодежь, конечно, должна быть политически активна, значит, но она должна проповедовать истину. А извечная мечта — по правде истинно, по справедливости, по законам природы.
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Вообще-то может. Вот может быть.
Нет, я считаю, что в 21 веке это не произойдет. Может быть, попозже когда-нибудь, но не в 21 веке. Считаю, что нет. Еще надо подождать немножко.
Конечно. Дальше уже некуда. Дивизион на первом месте. Даже американцев задвигает.
Сейчас мы к школе касаемся. Так что, наверное, учат. Так я думаю, не знаю.
Ну, можно не учить, но не так, чтобы. Обязательно. Там все. Ну, так, чтобы не нудно было все это. Нормально.
Я бы вот одним словом сказал. Сразу. Вот с маленького возраста уже ребенок чувствует ответственность.
Вообще должна быть система. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать. То есть это должно быть все в комплексе. Это и школа, и семья в первую очередь. Объяснить, показать тот мир, в котором они живут. Если взрослый человек не сможет ребенку этого показать, сам ребенок этому просто-напросто не научит.
Это вопрос действительно простой. Нужно не повторять печальный опыт Хунвэйбина в Китае. Не делать из молодежи расходный материал, а готовить его на смену нынешним политикам. Нашизм – дорога в никуда.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас объявление, прозвучавшее на наших волнах, частично продолжит выпуск новостей высоких технологий. Ну а в нем такие вопросы. Костюм Человека-паука будет создан на основе углеродных нанотрубок, и в интернете открывается видеохостинг для ученых. Итак, выпуск новостей высоких технологий, его представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американские медики из Центра исследования раковых заболеваний имени Фреда Хаткинсона предполагают, что вирус птичьего гриппа H5N1 может распространяться между близкими родственниками. К такому выводу они пришли, анализируя случай 2006 года, когда во время эпидемии в Индонезии от вируса умерли 7 членов одной семьи. Об угрозе распространения вируса птичьего гриппа рассказывает Александр Костинский.
Считается, что люди могут заразиться птичьим гриппом только при контакте с зараженными птицами. Однако, изучая индонезийский случай, ученые создали модель распространения вируса в семье, основываясь на статистических данных, времени заражения, инкубационном периоде штамма и так далее. Цепочка инфицирования, согласно этой модели, начиналась с 37-летней женщины, которая заразилась при контакте с домашней птицей. Она, вероятно, передала вирус своему 10-летнему племяннику, а тот заразил отца. В результате из 8 заболевших выжил только один человек. По мнению американских ученых, подобная возможность распространения птичьего гриппа среди родственников обусловлена сходством их генетического материала.
Новости коротко. По мнению итальянского профессора Никола Пуна из Турина, костюм Человека-паука для промышленного альпинизма может появиться в обозримом будущем. Этому способствует свойство углеродных нанотрубок, которые позволят создать новый тип липучек. Эти липучки будут работать за счет сил Ван дер Вальса, слабых сил, действующих на молекулярном уровне. Именно межмолекулярные силы дают возможность паукам передвигаться по стенам и потолкам. Конечности пауков покрывает ворс, с помощью которого они крепятся к поверхности. Каждая ворсинка имеет микроскопический размер и поэтому вступает в вандервальсово взаимодействие. Вместе они обеспечивают эффект липучки, а в искусственных липучках ворс заменят нанотрубки. В интернете открылся новый видеохостинг SciVe. Он предназначен для ученых, желающих представить свои работы. Чтобы загрузить видео на сервер, нужно иметь научную публикацию в открытом источнике, на который можно дать гиперссылку. Посетителям SciVe предлагают подписаться на подкасты, а также зарегистрироваться или вступить в комьюнити. Новый сервис сравнивают с популярным хостингом YouTube, где ролики могут размещать все желающие.
Вот такая, с позволения сказать, научная фантастика. Ольга Орлова представила выпуск новостей высоких технологий. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В средствах массовой информации очень много пишут по поводу отмены Израилем въездных виз для россиян. Но информация, судя по всему, оказывается преждевременной. Пока что израильские министры лишь рекомендуют правительству пойти на этот шаг. С условием, что и Россия ответит Израилю взаимностью. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Как сообщает израильский МИД, о конкретной дате отмены визового режима с Россией на данном этапе речь не идет. Эта инициатива обусловлена готовностью России также отменить визы для израильтян. В среду Межминистерская комиссия правительства единогласно проголосовала за предложение рекомендовать правительству отмену виз для российских граждан. МИДу дано распоряжение подготовить почву для переговоров с российской стороной с целью заключения соответствующего соглашения. Менее месяца назад министр внутренней безопасности Ави Дихтер, также проголосовавший в среду «за», категорически возражал против такого шага.
Те аргументы, которые выдвигали, прежде всего, министр внутренних дел и министр внутренней безопасности, они касались того, один утверждал, что в страну хлынет поток нелегальных трудовых мигрантов, а другое, что сюда страна превратится в рай для криминальных элементов.
Вспоминает израильский политолог Зеев Ханин. По мнению политолога, столь резкая смена позиции может быть вызвана различными причинами, одна из которых, вероятно, связана с необходимостью для правительства продемонстрировать положительный экономический эффект.
Нынешнему правительству, как воздух, нужна позитивная экономическая динамика. Пока что они успешно проедают то, что им в экономическом наследстве, которое им оставил Бенямин Нетаньяху, ему нужны собственные достижения. Туризм – наиболее быстрая сфера, которая дает зримый, очевидный эффект.
Ранее предложение Марины Солодкиной, русского депутата Кнессета от правящей партии Кадима, поддержал генеральный директор объединения владельцев гостиниц Израиля Шмуэль Цуриэль. Дело в том, что простой в связи с недостатком постояльцев даже в самый разгар туристского сезона в последние годы стал хронической болезнью гостиничного бизнеса в Израиле. Причем те же российские туристы отворачиваются от Святой Земли не только из-за опасения терактов, но и из-за волокиты с получением виз. По словам инициатора этого предложения, министра туризма Ицхака Арановича, сегодня процесс получения израильской визы в некоторых случаях затягивается до 3 месяцев, что вынуждает многих россиян проводить отпуска в соседних странах, где визы оформляются в кратчайшие сроки. По словам министра, как дорожные происшествия не заставляют правительство запретить вождение автомобиля, так и опасения, высказанные министром внутренней безопасности, не должны служить основанием для препон, чинимых российским туристам. По информации Министерства туризма, в прошлом году Израиль посетило около 70 тысяч российских граждан. По расчетам министерства, в случае отмены визового режима с Россией, поток туристов из этой страны возрастет до 300 тысяч в год. Казна в этом случае получит дополнительные сотни миллионов долларов дохода, а развитие отрасли позволит создать до 10 тысяч рабочих мест. Равшан Гусейнов для Радио Свободы, Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 7 часов 45 минут, и мы предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы конференции о добрососедстве в Европе, открывающейся 3 сентября в Брюсселе, пригласили в качестве наблюдателя представителя Белоруссии. У побережья израильского города Хайфа столкнулись два судна, израильское грузовое и иностранное пассажирское, пропали два человека. В Нью-Йорке в помещении офиса одной из структур ООН обнаружено опасное химическое вещество – фосген. В Киргизии сегодня отмечают 16-ю годовщину независимости. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
1 сентября, День знаний, остается одной из главных тем на страницах центральных российских газет. Об этом мне рассказал вошедший в студию «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз добрый день.
Утро доброе.
Ну да, видимо, утро для России, для Москвы, по крайней мере. Что же пишут газеты? Я слышал, что создается детский телеканал.
Да-да-да, очень много информации на сей счет. «Коммерсант», в частности, публикует заметку под заголовком «За детский канал заплатят по-взрослому». Завтра начинает вещание канал, детский канал, вы правы, Алексей, он называется «Бибигон». ВГТРК объявила о создании детско-юношеского гостелеканала. И это пятый уже по счету федеральный телеканал в составе государственной медиакорпорации. Финансировать социальный проект, как объявляется, ВГТРК собирается за счет внебюджетных средств, полученных от рекламы на канале «Россия», на основном канале. Первый заместитель главы ВГТРК, гендиректор канала «Россия» Антон Златопольский, заявил «Коммерсанту», что годовой бюджет канала составит 39 миллионов долларов. Однако в реальности, как считает «Коммерсант», «Бибигон» обойдется в ВГТРК гораздо дороже. На каком канале, где можно увидеть «Бибигон», что за программы будут там, что за персонали, читайте все это в заметке «За детский канал заплатят по-взрослому».
Вот интересно, а современные российские дети знают, что такое «Бибигон», что это персонаж Корнея Чуковского, не такой известной его книги? Я думаю, что согласно воззрениям многих сегодняшних детей, канал бы изо не был назвать, скажем, «Человек-паук». Но, видимо, до этого не дошло.
Ну, что знают, еще? Разумеется. Что знают, еще 1 сентября уже, наверное, узнают, кто такой «Бибигон». Мы в предыдущем выпуске мы затронули тему покупки лондонского арсенала российским олигархом Алишером Усмановым. Я чуть подробнее хотел бы остановиться, поскольку это одна из горячейших, наверное, тем последних дней. Вчера стало известно о том, что глава «Газпром Инвестхолдинга» Алишер Усманов и его партнер Фархад Машири стали владельцами почти 15% и крупнейшими акционерами английского футбольного клуба «Арсенал». Ну, Алишер Усманов, помимо прочего, владеет издательским домом «Коммерсант», телеканалом «Муз-ТВ» и прочее, прочее. Принадлежащая им компания, некая Red and White Holdings Limited, созданная специально для этой сделки, выкупила этот пакет за 75 миллионов фунтов стерлингов. Как говорится в сообщении компании, в перспективе она намерена увеличить долю в «Арсенале». Заметка называется «Гол Усманова. Время новостей». С тех пор напоминает издание, как Роман Абрамович купил клуб «Челси». Молва приписывала подобные намерения многим российским олигархам. Владимиру Потанину, Александру Мамуту, Олегу Дерипаске, Владимиру Лисину. Однако реальностью стала лишь одна сделка. Аркадий Гайдамак стал владельцем «Портсмута». Зато довольно быстро в английском чемпионате прошла большая распродажа. Американец Малькольм Глейзер приобрел «Манчестер Юнайтед», бывший тайский премьер Таксин Чиноват Манчестер Сити, американским спортивным магнатом Джорджу Жилету и Тому Хиксу отошел Ливерпуль. Гол Усманова, время новостей. Ведомости сегодня сообщают любопытную информацию о том, что популярный ресурс YouTube.com, наверное, многие пользователи интернета, любители музыки, спорта, частные блогеры знают о существовании этого ресурса. Так вот, YouTube заключил соглашение с британским альянсом, который собирает отчисления в адрес 50 тысяч исполнителей и авторов музыкальных композиций. Это позволит интернет-компании на законных основаниях предоставлять доступ к обширнейшей коллекции музыкального видео. И, наконец, что касается спорта, рекомендую сегодняшний номер газеты «Известия» и огромное, просто огромное интервью, точнее, в форме ответов на вопросы читателей, чемпионки мира Елены Исинбаевой.
Спасибо. Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральной и российской прессы. Некоторые статьи были посвящены экономическим темам, и резонно будет предложить еще одному моему коллеге Ивану Трифирову продолжить тему, в частности, рассказать о том, что происходит с золотовалютными резервами России. Итак, выпуск экономической панорамы от Ивана Трифилова.
Золотовалютные резервы России с 18 по 24 августа сократились на 0,2% и составили 413 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Таким образом, Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран составляют сейчас 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. До весны 2008 года цены на жилье в России будут относительно стабильными, однако затем последует их бурный рост, сопоставимый с тем, который наблюдался на этом рынке в прошлом году. Согласно прогнозу главного аналитика российской гильдии риэлторов Геннадия Стерника, цены на жилье в стране с весны 2008 по весну 2009 года вырастут вдвое, а в дальнейшем они будут увеличиваться на 20-25% ежегодно. Южноафриканская De Beers, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, до конца 2008 года рассчитывает приступить к геологоразведке в России в рамках совместного предприятия с российской компанией «Ауроса». Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил глава представительства De Beers в России Найджел Кизер. В сентябре 2006 года De Beers и «Ауроса» подписали меморандум о возможности проведения совместных геологоразведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. Правительство Румынии с начала года выкупило у граждан почти 14,5 тысяч старых легковых автомобилей в рамках компании, название которой можно перевести как «Операция Драндулет». За каждый сдаваемый старый автомобиль, выпущенный до 1995 года, правительство готово выплатить его владельцу примерно 1250 долларов. Но эти деньги могут быть потрачены исключительно на покупку новой машины, меньше загрязняющей окружающую среду. В Румынии, вступившей с 1 января 2007 года в Европейский Союз, средний возраст находящихся в эксплуатации легковых автомобилей составляет 13 лет. Это самый высокий показатель в странах ЕС. По данным Министерства охраны окружающей среды Румынии, с начала года купленные в рамках компании новые легковые автомобили составили почти 10% общего объема их продаж в стране.
Экономическую панораму представил Иван Трифилов. И в завершении о курсах валют. Официальный курс российского рубля с 31 августа 25 рублей 64 копейки за 1 доллар США и 35 рублей 1 копейка за евро. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар и 37 центов. Ну а сейчас мы продолжаем этот час информационной программы «Время свободы» рубрикой «Истории Запада и Востока». Жительница Турции Сейер Булут недавно была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как одна из самых старых женщин в мире. Она живет в небольшом городке Битлис на востоке Турции, и ей 122 года. Свое долголетие Сейер Булут объясняет тем, что всю жизнь в больших количествах она ест свежие фрукты и овощи. А еще добавила она, все турецкие пожилые женщины всегда на редкость активны и до самых преклонных лет сохраняют бодрость духа. О жизни стариков в современной Турции рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Изведав все пороки до конца, она была сыта страстями, что отбушевали. Поет самая знаменитая турецкая старуха Музиен Сенар. Звезда эстрады конца 40-х до сих пор разъезжает по стране с концертами. Когда-то давно, на заре юности, Ататюрк пригласил меня петь во дворец. С дрожащими руками я подошла к микрофону. Однако Ататюрк обозвал меня деревенской девчонкой и отправил к парикмахеру. Меня обкарнали по парижским стандартам. С тех пор на голове у меня стрижка по самой последней моде. Стамбульские старухи – такой же символ города, как Босфор или Султанский дворец Топкапы. Пахнущие нафталином шубки и шляпки юбки – последний писк стариковской моды. Норковый полушубок даже в жару – показатель хорошего достатка. По статистике, мужчины в Турции живут много меньше женщин. Жены переживают мужей лет на 10-20. Вдова Айше Алтынкум утверждает, что, оставшись без мужа, пожилые женщины-родственницы селятся в одном доме и сообща ведут хозяйство. Турецкие женщины в возрасте редко второй раз выходят замуж. Каждая вдова получает пенсию за мужа, и никто не желает вновь одевать на себя ярмо забот. Традиция получать пенсию от государства после смерти мужа осталась в наследство от Османской империи, где женщина традиционно не работала, а ухаживала за домом и детьми. После смерти кормильцев империя выплачивала вдовам пособие, в первую очередь как знак признания их заслуг в роли матерей и воспитательниц, говорит историк, преподаватель одной из школ Нури Чимкент. Во времена Османской империи вдова регулярно получала от властей солидное пособие и отдельные еще продукты. Сейчас государство выделяет пенсионерам более 700 турецких лир, около 500 американских долларов ежемесячно. Бывшие работники частного сектора получают гораздо больше. На пути вступления Турции в Евросоюз грядет пенсионная реформа. Размеры пенсии собираются унифицировать. Не знаю, хорошо ли это. В отличие от европейцев, которые в старости очень часто стремятся потратить заработанные деньги на путешествия, турецкие пенсионеры убежденные домоседы. Старики собираются в кофейнях, которые полушутя полусерьезно здесь называют ДД-кафе, что означают стариковские, и с раннего утра до позднего вечера играют в нарды и ведут бесконечные разговоры о политике. Много лет назад Ататюрк запретил турецким мужчинам носить феску, традиционный головной убор, как символ старого османского мира. Однако старики не смирились с запретом. Феска сохранилась в быту и получила название «комнатная шапочка стариков». Уже лет 20 я хожу в наше кафе. Его построили еще при моем дедушке, который коротал свою старость здесь, вон на той подушке. У меня его феска, которую он носил лет 10 или 20, пока не умер. Наше кафе между собой мы называем мужским клубом. Жен сюда не допускаем. А стамбульские пенсионерки находят развлечения в карточных играх. Заядлые картежницы собираются у кого-нибудь в доме, расстилают зеленую суконную скатерть, усаживаются за стол, заставленный традиционными турецкими сластями. Они играют на деньги и с превеликим удовольствием одалживают при случае соседкам. Мирьям Ханум играет в карты более 20 лет. Никто не помнит, когда и как это завелось, но уже много лет мы собираемся раз в неделю за игральным столом. Играем на деньги из собственного кармана. Ставки небольшие, когда нечего поставить на кон, даем взаймы. В отличие от Европы, где наличные сбережения живут более 60% пенсионеров, собственный счет в банке имеют не более 10% пожилых жителей Турции. Чтобы накопить денег, многие едут на заработки в Германию. Проработав всю жизнь в Европе, к старости обзаводятся маленькой виллой на побережье, куда переезжают жить, оставляя городские заботы детям. В 12-миллионном Стамбуле есть и старики, живущие на грани нищеты. Чаще всего это одинокие деревенские люди, приехавшие в город на заработки. Неимущих, оставшихся без государственной поддержки, помещают в дома престарелых. Однако увидеть на улице турецкого города сиротливую, плохо одетую бабушку невозможно. Просящих милостыню старушек, ставших одной из печальных примет многих российских городов, в Турции просто нет. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Существует ли в Польше угроза для демократии? Каковы перспективы новой американской стратегии в Ираке? И каковы шансы ЦСКА на успех в Лиге чемпионов? Об этом в ближайшие полчаса, сразу после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры.
Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной.
Я считаю естественным, чтобы часть средств пошла на борьбу с кремлевским произволом.
Я не верю в эти сказки о плановых проверках, потому что...
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».